Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Итак, мы выныриваем. Это передача «Светлый вечер» с Петром Олешковским. И в гостях у меня сегодня Людмила Георгиевна Сергеева. И мы продолжаем разговор об университете 50-х годов, о встрече с Синявским на семинаре Дувакина.
Да, он оказался моим оппонентом, я отнесла, и вот первый раз, когда я нажала, там много-много имен стояло на кнопочку звонка, где коммунальные квартиры, где было написано «Синявским три звонка», я еще не подозревала, какую я открываю дверь в какой таинственный мир и литературы, и искусства, и счастья, и дружбы, и так далее. Ну, действительно, Андрей Донатович написал восхитительный, причем от руки, отзыв. Он сказал: «Я все сделаю и приду. Пусть быстрее Виктор Ильич назначает
защиту.
Вот так все происходило, значит, по-партизански. Вот так оно все и было. Председательствовал Леонид Иванович Тимофеев. Поскольку я уже прочла то, что Синявский написал от руки синими чернилами, у меня тогда появилась мысль, что вот это мне так жалко с этим расставаться. Я не могу этого отдать. И когда он там в каких-то восхитительных тонах все написал, а в конце было, что имеет смысл там вот кое-что, убрав, сократив и так далее, сделать отдельную статью об этом и напечатать. И что, конечно, там мой диплом – это отлично и так далее. Мне велено было отнести это все в деканат. Там, значит, относится, естественно, Дувакинская, это самая рецензия, его заключение, общий протокол собрания и вот это Синявского. Поскольку у Дувакина было на машинке два экземпляра, я это оставила себе. И до сих пор просто счастлива, что у меня есть такой автограф. Да. Ну вот, а потом... Статьи я не стала делать, и по его рекомендации я не стала поступать в аспирантуру Института мировой литературы, потому что советская литературоведение меня совершенно не прельщала. Я понимала, что развернуться невозможно, но поучиться у Синявского еще очень хотелось. А он уже на курсе младше нас стал вести семинар по поэтам Серебряного века, который сам Синявский считал веком золотым. И я напросилась туда, и мы вместе уже с моим мужем Андреем Сергеевым, которым вы поженились на пятом курсе в 57-м году, мы туда ходили. А после занятий мы его провожали. Андрей писал стихи, любил футуризм, вообще хорошо знал поэзию. И мы вот так вот разговаривали. Однажды Синявский нас пригласил к себе, и с этого началась дружба. Более того, однажды нас позвали в гости, когда уже мы, видимо, прошли какую-то, так сказать, проверку для них, и Марья Васильевна, и он сказали, что вот мы вас приглашаем на «Гуся». Все было очень красиво. А потом Андрей Донатович прочел рассказ свой в цирке. Это был первый рассказ. И пока мы тогда узнали только это. А потом, конечно, через какое-то время, когда прочли мы, нам уже было прочитано много рассказов, и уже любимов, и даже до любимого, он нам сказал, что он печатается за границей. Так что мы эту тайну знали рано. Ну, очень они сказали, что это большая конспирация, что никто не должен знать, об этом знают 2-3 человека. Вот сами они говорили, что они готовы к аресту. Ну, как-то было очень страшно, потому что можно себе представить, что могла советская власть сделать с такими людьми. Поэтому вот эта дружба прошла еще, кроме Дувакина, моим учителем был и Андрей Донатович Синявский, и большим другом, и с Марьей Васильевной мы перезваниваемся до сих пор. Значит, кроме того, Дувакин, надо пояснить, вы уже вначале сказали, именно потому что его вызвали как свидетеля на суд этот неправедный, и, наверное, полагая, что не молодой человек уже, доцент, 57 лет, семья, 3 дочери еще небольшие, что он-то уже скажет все правильно, да, преподаватель университета. А он говорил, что ко мне пришел в шинельке такой вообще гадкий утенок, который потом вот развернулся в таком прекрасного лебедя. Вот, и что он блестящий ученый, и что он человек искренне ищущий правды. Ну, в общем, короче говоря, когда вышел, а мы все тогда болельщики и за Юлика.
Это знаменитая история с Дувакиным и одним из первых разгромов на филфаке, когда Дувакина отстранили.
Да, его не позволили преподавать. Тот же Метченко сказал, раз он не может отличить антисоветскую литературу от советской, то, значит, преподавать он не может.
Не место ему.
Поскольку вот именно уже тогда, с самых молодых годов, поэзия и вообще хорошая литература занимали много в нашей жизни, все. Как написал потом Бродский в своем эссе, что мы были люди книжные, и вот эти наши вкусы, которые совпадали, как правило, они вот и создавали сразу такую дружескую семью. Надо сказать, что мы с Андреем Сергеевым вот уже с 57-го года понимали, что мы живем при трех живых классиках. Это Пастернак, Ахматова и Заболоцкий. Андрей Сергеев познакомился и с Пастернаком, и с Заболоцким. Вот ему все время хотелось познакомиться с Ахматовой, но она жила в Ленинграде, и как-то случай не представлялось. И однажды в гостях у Габричевских-Северцевых мы встретили Мишу Ардова, ныне отца Михаила, который сказал: «Да, сейчас у нас Анна Андреевна, вот телефон, можете позвонить, только не рано звоните». И он еще сказал такую фразу: «Она принимает всех». Но мы, конечно, в это не поверили. И мы снимали комнату в огромной коммуналке, и оттуда не решились звонить, могло быть и шумно, и как угодно. Мы пошли в телефон-автомат. И вот я очень хорошо помню этот разговор, и вот я не думаю, что так легко сейчас с каким-нибудь более-менее известным поэтом или писателем познакомиться.
С телефона-автомата.
Да, вот позвоните с телефона-автомата, и я стояла рядом, и все слышала. Слышно было, что говорил Андрей, а потом и то, что говорила Анна Андреевна. Еще он сказал: «Здравствуйте, Анна». Попросил ее позвали к телефону. «Здравствуйте, Анна Андреевна, меня зовут Андрей Сергеев, я пишу стихи, я хотел бы вам показать». Она сказала: «Приезжайте». Он спросил: «Когда?» Она сказала: «Сейчас, сейчас я позову кого-нибудь более нормального, кто вам объяснит, как сюда добраться». Вот так он попал к Ахматовой. И, ну, видимо, какой-то более-менее благоприятный произвел впечатление. Во всяком случае, Анна Андреевна ему пригласила: «Если будете в Ленинграде, приезжайте», дала ему адрес и телефон. А через какое-то время мы прочитали очень нелюбимую книжку Анны Андреевны Георгия Иванова «Петербургские зимы», поскольку она считала, что он там все выдумал. Угу. Возможно, и так. Но один эпизод, который потряс как-то одновременно и Андрея Сергеева, и меня, это вот что 20-е годы, когда все расхищено, предано, продано, и бедствовала Ахматова безумно. И что там написано, что вот у церкви она стояла, и какая-то старушка в этом стареньком каком-то плаще, в стоптанных башмаках, какая-то старушка подала ей копейку, как нищенке. Это произвело очень сильно, может быть, этого не было, но вообще, зная судьбу Ахматовой, это вполне могло быть. И Андрей Сергеев написал стихотворение и послал его в Ленинград. Значит, стихотворение называется «Ахматовой». «Волос музы российской ворон, платье ветхо, да взгляд орлин. Вот сама с собой разговором, занятая из свежих руин, выбирается с грузом печали прямо в праздничные времена и действительностью за плечами лишь телесно обременена. Что друзей и врагов опека, раз наградой за верный стих, поданная старушкой копейка, легшая за святая святых». Это 60-й год. В мае 61-го года мы поехали в Ленинград на майские праздники. Андрей позвонил Ахматовой, и она сказала: «Скорее приезжайте, я вам такое покажу». Он спросил: «А можно я приду с женой?» «Можно, только поскорее». Нетерпение Анны Андреевны объяснилось тем, что она сказала: «Я одновременно с вами написала стихотворение о том же».
А он послал стихотворение?
Он послал, да? Стихотворение ей, да. Он в 60-м году написал и послал ей. Вот. Так они не переписывались, да. А вот в 61-м году, когда мы приехали, позвонили. Она сказала: «Скорее приезжайте». И когда мы приехали, нетерпение объяснилось тем, что она тоже написала стихотворение, и, как она понимает по времени, примерно в то же время. Вот это стихотворение. «Если б все, кто помощи душевной у меня просил на этом свете, все юродивые и немые, брошенные жены и калеки, каторжники и самоубийцы, мне прислали по одной копейке, стала б я богаче всех в Египте», как говаривал Кузьмин покойный. «Но они не слали мне копейки, а со мной своей делились силой, и я стала всех сильней на свете, так что даже это мне не трудно». Ее поразило, что вот малознакомый ей молодой москвич, в общем, думал о том же, о чем она, примерно в одно и то же время. Вот с этой поры она и стала как-то числить Андрея Сергеева в своих молодых друзьях. И дальше мы уже виделись только на Ордынке у Ардовых. Вот. Ну, я, конечно, была молодая, любопытная, но молодая и глупая. Я не так, как Лидия Корневна, приходила бы и записывала все, поэтому у меня такие обрывочные впечатления, но, тем не менее, невероятно сильные. Надо сказать, что вот комната, в которой мы были у Анны Андреевны, это еще на улице Красной Конницы, теперь это опять Конно-Гвардейская. Вот. Она была не просто бедная, она была нищенски бедная. Значит, там стоял такой небольшой, за которым сидела Красанада, небольшой такой стол, что ли, бюро. Вот, простая тахта, покрытая таким суконным одеялом типа солдатского. Вот, мне предложили сесть на краешек этой тахты, потому что там еще был один скрипучий венский стул. На другом стуле лежали книги. Книги еще лежали и на полу. И была еще такая то ли маленький шкафчик застекленный, то ли горка, где стояли две фарфоровые чашки и две фарфоровые фигурки. Все. Ну, а над, в головах у нее висел как раз рисунок Модильяни. И Анна Андреевна сказала: «Вот это самый знаменитый из моих друзей». На что Андрей Сергеев ей сказал: «Ну, у вас такое количество друзей, что они могли бы своей знаменитостью поспорить с Модильяни». Анна Андреевна сказала: «Ну да, наверное, мне дан такой, такая длинная дана жизнь, чтобы я оплакала всех моих друзей, и знаменитых, и незнаменитых». Надо сказать, что я безумно стеснялась и боялась, она была моим кумиром. Вот, но она как-то так умело вела разговор, что я, например, тоже уже забыла, что я вот сижу
что
рядом с Ахматовой, с великим поэтом, и я ее, конечно, разглядывала. Надо сказать, что я ни до, ни после таких красивых лиц у немолодых женщин никогда больше не видела, и таких выразительных.
Она вообще была красавица.
Ну, вот я сейчас себе представляю, проживя такую длинную жизнь, что, будучи гениально одаренной и такой красавицей, на которую... Причем необычной такой красоты, очень своеобразной, на которую все обращали внимание. Вообще, это была двойная тяжелая ноша. Вот. Ну и во всех этих разговорах всегда шла речь вообще о поэтах, что, может быть, Андрея тоже больше всего интересовало, и он ее спрашивал. Вот всегда его интересовало, кто для нее первый поэт. У нее была замечательная формулировка. Она говорила: «Самый нужный мне поэт – Мандельштам».
Угу.
Вот, но вообще-то нужные ей поэты были и Мандельштам, и Данте, и Шекспир, и Байрон, и многие другие. И она, конечно, могла очень четко, вот это написано у Надежды Яковлевны Мандельштам в ее эссе «Моцарт и Сальери», что она общалась с великими поэтами прошлого, вот как будто они только полчаса назад к ней заходили попить стакан чаю и показать ей свои стихи. И она абсолютно верила, что в будущей жизни она будет вот на этом перу поэтов и сидеть рядом с любимыми поэтами. И даже предупреждала Надежду Яковлевну, что имейте в виду, что у жен там преимуществ не будет. Вот. И, конечно, она себя представляла, я так думаю, рядом с обожаемым Пушкиным и с таким нужным Мандельштамом. потому что Пушкин у нас занимался как серьезный литературовед уже, такой нужный Мандельштам, в общем-то, вот поэма «Без героя», ее самое большое, основательное, над которым она много-много лет работала и все время исправляла, там, можно сказать, на каждой странице проступает Мандельштам. Вот, так что одним из самых главных героев он там и есть. И, конечно, Ахматова не могла, когда мы первый раз, не оценить Бродского, но когда мы первый раз у нее были, она, вот говоря о поэтах, сказала, что вот мне рассказывает профессор Максимов, что есть такой молодой поэт Бродский, но тогда ни она еще не знала Бродского, ни мы, ни стихов его не знала. Он познакомился с Ахматовой в августе 61 года, уже вот после нашей встречи с Ахматовой. И, конечно, это была совершенно судьбоносная встреча для него, потому что это не было ничем похоже на Пушкин-Державин, потому что Ахматова была для него все-таки продолжением, так сказать, великой поэзии Серебряного века, была невероятным нравственным
представителем этого,
нравственным примером. Он всегда говорил, что когда он по Комарову они гуляли, и там встречались люди, которые наверняка писали на нее доносы в 46-м году, они с ней кланялись, и она очень вежливо с ними кланялась. И он тогда говорил: а кто я такой, чтобы вообще не прощать? То есть она всегда говорила: все, кто от меня переходил на другую сторону улицы в 46-м году, я их прощала немедленно. Было очень страшно. Но вот когда в 58-м году кто-то там отворачивался от Пастернака после Нобелевской премии, она говорила: ну, уже пошли времена вегетарианские, и совсем не страшно. Этих она осуждала. Можно так было уже и не поступать.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Это передача «Светлый вечер» с Петром Олешковским. И в гостях у меня сегодня Людмила Георгиевна Сергеев. А как появился в вашей жизни Бродский?
Бродский.
Как он выглядел?
Так же, как с подачи Ахматовой.
А как он
это
выглядел?
Это был 63-й год, сейчас рассказываю вам. Конец 63-го года, когда над Бродским уже были тучи в Ленинграде, и всякие фельетоны, и было ясно, ничего хорошего. Анна Андреевна, которая как раз была в Москве, проживя такую жизнь и зная, что это такое, она понимала, что вот в Москве можно скрыться, и потом это пройдет. И она, тут он какое-то время жил у Мики Голышева, у Виктора Петровича Голышева, замечательного переводчика, которому только что исполнилось 80 лет, на даче у матери в Тарусе. И она позвонила нам, попросила Андрея, чтобы он дал ему какие-то переводы, чтобы он здесь был. И вот появился Бродский, которому было, значит, 23 года. Он пришел к нам 3 января 64 года. Выглядел он потрясающе. Он был такой очаровательно рыжий. Он был широкоплечий, ну, такой выше среднего роста. У него были еще эти рыжие волосы с милыми такими веснушками на лице. Вот. Он так крепко пожал руку и собирался снимать ботинки. А у нас в старой квартире, доме, вот, который сломали, и в котором была в гостях Анна Андреевна, там был дубовый паркет, и ничего с ним не было. Можно было помыть, потом мастикой это самое, и все было так же прекрасно. Я это очень не любила. Я говорила: не снимайте, у нас никто не снимает, у нас нет полового вопроса. И он так расхохотал и сказал: как здорово в вашем доме устроено. Значит, прошел и сразу сел в качалку. У меня она жива до сих пор, это такое, так сказать, замечательное сооружение, такое наше арт-деко, где-то, по-видимому, 1903-1901 год. Вот. Я немножко ее подреставрировала, но он сразу в нее сел, это навсегда останется его любимой вещью. Вот тут-то он и стал, значит, говорить о его любви к Фросту, что он читал. Оказывается, Андрей этого даже не знал, что его еще не печатали тогда всерьез, но он знал еще по самиздату раньше, до приезда даже Фроста. Вот переводы Андрея Сергеева. А мы-то уже прочли его ранние стихи, и в том числе там были его такие длинные вещи, о которых Андрей Сергеев, тогда же прочитав, сказал, что «Ой, ну это прямо русский XVIII век», вот, который он очень любил. Оказалось, что и Бродский это любил. Он вообще нам начал читать куски из Телемахида Тредиаковского.
Это при я его, знаю, да.
При его, феноменальной памяти он мог и это, потому что мне казалось, что это запомнить никто не может. Вот. И он как-то, понимаете, сразу он к нам расположился, мы к нему расположились, а я потом за долгие годы общения с ним, и то, что он потом у нас жил многократно, я видела, вот он или сразу принимал людей, которые ему близки, вот, и симпатичны как-то внутренне, и все, это, так сказать, вот сразу и он расцветал, и... Или он, если ему что-то не нравится, он с порога отвергал этих людей. Возможно, чем-то он себя и таким образом
обделял.
Но, с другой стороны, интуиция у него была фантастическая. И, в общем, он редко ошибался в людях. И, значит, был этот разговор, тут пошел речь об этих переводах. Андрей ему сразу дал ему какие-то эти тексты австралийских поэтов, потому что он был и переводчиком, и составителем этой антологии тексты. Вот, а я это все в голове держала, что Анна Андреевна сказала, что его надо задержать в Москве. Вот, потому что во мне вот эти, значит, такие крови от моего каторжника деда, что надо бросаться сразу и спасать человека. И я ему сказала, а вы оставайтесь у нас, вот здесь, где мы трапезничаем, что-то мы там пили, ели. Я говорю, мы в этой комнате не живем, мы живем в маленькой. Вот, здесь, пожалуйста, я вам дам ключи, приходите, когда хотите, тут могут быть ваши друзья, кто угодно. Он сказал, ой, с удовольствием, но у меня проблема с любимой, и я должен безотлагательно быть в Ленинграде. И он это сказал так...
честно.
Ну, не просто честно, а так доверительно нам при первом свидании, как будто мы знакомы уже целую вечность, понимаете? Вот, мы-то никаких еще проблем там его, связанных с Мариной Басмановой, не знали, вот, что я поняла, что его никто и ничто остановить не могут. Но, к сожалению, он уехал, и буквально через месяц там был этот мерзкий суд, а потом эта ссылка. Андрей попросил адрес у Анны Андреевны же для Бродского и послал ему письмо, где всячески писал ему, чтобы он, так сказать, никак не отчаивался, что все нормально, все человеку идет на пользу. Ну, как потом мы выяснили, это так и вышло, что именно в этой деревне, в этой Норинской, где так далеко вообще от всего на свете, даже от почты.
Как Анна Андреевна в некоторых воспоминаниях сказала, насколько, не знаю, правда или нет, как судьба шьет удачу нашему рыжему.
Но она даже не удачу сказала, а как делают биографию нашему рыжему. И так оно и вышло. Значит,
ведь ни одного больше поэта за тунеядство не отправляли, понимаете, в ссылку.
Причем, более того, я вам скажу, какой был жестокий суд. Я сейчас как раз вот только закончила свои воспоминания о Синявских, они очень большие у меня получились. Вот, так я должна вам сказать, что поскольку это уже был процесс, который освещала вся мировая пресса, то они старались какие-то формальности соблюсти в 66-м году на суде. И допустив жен, им позволили записывать и не отобрали блокноты. А на том суде, таком этом самом маленьком в Ленинграде за тунеядство, когда Фрида Вигдорова записывала, ей несколько раз делали замечание, чтобы она не писала, потому что у нее это все отберут.
Да-да, но тем не менее, вот оба процесса запротоколированы.
Да, замечательно, конечно.
И стали достоянием нашей истории, истории нашей литературы, и, в общем, это совершенно понятно.
А потом Бродский из ссылки, не заезжая домой, прилетел в Москву к нам.
Ну, с ним было интересно говорить.
Невероятно.
Я знаю, что он, заведясь, мог говорить часами.
Совершенно верно. Вот я помню, когда... Дело в том, что Андрей Сергеев был человеком... И на литературные, о путешествиях, и о музыке, и о море, о водичке, как он говорил. Это все я очень хорошо знаю по себе, потому что, надо сказать, что у Андрея Сергеева была такая железный распорядок жизни. Вот он утром после общего нашего завтрака с Иосифом уходил входил в эту маленькую комнату, работал немного, но он как-то включался прямо вот сразу, и свои 1.5-2 часа тут вообще могло все сгореть, а он уже работал. И вот это, тогда единственным слушателем оставалась я. Вот на этой маленькой 5-метровой кухне, вот, значит, и все время говорила, когда монолог был 3 часа, он вдруг мне говорил: «Люда, вы побледнели. Вот Марина тоже меня больше 3 часов не выдерживает. Я отправляюсь в гости». И бодро куда-то уходил. Причем спрашивал меня: «Как вам кажется, мне идет этот там твидовый пиджак, который ему подарил какой-то англичанин?» Надо сказать, что вещи он носил необычайно элегантно. Он вот был всегда такой, понимаете, кроме внешности, еще и в этом привлекательный. Даже чужие вещи на нем сидели замечательно. Вот те самые знаменитые джинсы, которые на деньги Набокова привезли ему проферы, Левис настоящий. Угу. Ну, кто-то запомнил, что он спички зажигал по-ковбойски, что он в Коктебеле купался в них, чтобы они были ему в облипалочку. А я помню, как он носил их очень долго, и они всегда были в каком-то идеальном виде. И вот, засунув вот так руки, ладони сюда, он читал стихи. Ну как он читал стихи?
В те времена это же было ого-го.
О, вот настоящий Левис. Вот, так что я помню, что мы, вот Анджей Дравич, польский славист замечательный, его жена Вера, моя подруга близкая, мы потом очень дружили. Надо сказать, что Анджей Дравич вообще в числе первых, он был первым иностранцем, который познакомился с Бродским в 1963 году, и первый переводил его, вот кусок из Джона Донна, значит, большой элегии Джону Донну, и напечатал. Вот именно, между прочим, прочитав Джона Донна, Анна Андреевна сказала ему: «Вы даже не понимаете, что вы сделали». И Бродский потом продолжает: «Вот с этих ее слов, наверное, и началась моя профессиональная деятельность».
Это правда. Джон Донн уснул, заснуло все вокруг.
Да. Это, и надо сказать, что написал человек, который по-английски не мог ничего читать еще Джона Донна. И знал о нем...
Не читал?
Нет, он тогда английского не знал. И знал о Джоне Донне чрезвычайно мало. Это есть его собственные воспоминания. Он же писал их вообще в 1962 году. Вот. И знал не больше, чем мы все, вот этот эпиграф у Хемингуэя: «По ком звонит колокол», да, Джона Донна. Вот. Но... Он однажды сказал Ахматовой, что она записала в своей записной книжке, и потом всем это повторяла, это ее потрясало. Еще очень юный, в свои 21 год, он сказал: «Главное – это величие замысла». А Джон Донн ему по всему так нравился, он где-то там прочитал уже переведенную какую-то его проповедь. И вот это величие замысла помогло ему написать, может быть, не совсем о Джоне Донне, как говорил ему Андрей Сергеев, знавший это в оригинале, о своей мечте об этом великом поэте.
Нет, вот это перечисление, это барочное наполнение, которое было совершенно новым голосом.
Естественно.
И с этим новым голосом он и победил, потому
конечно,
что...
и как он заканчивал. Там вот есть эти две строки, которые я напомнила на всю жизнь. Ведь если можно с кем-то жизнь делить, то кто же с нами нашу смерть разделит? То есть вообще думать о вот этом, так сказать, метафизической нашей жизни в таком юном возрасте тогда не мог никто, понимаете?
Да, и, наверное, это и делает гения гением. Вот подобное понимание времени, как того... как той линии, по которой мы идем. Ну что ж, большое спасибо. Сегодня в студии была Людмила Георгиевна Сергеева, и я, Петр Лешковский, прощаюсь с вами до следующего раза.
Светлый вечер. На радио «Вера».